Оба толкунда Азаттык радиосу. Бишкекте саат 8. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 12 апрелдеги программаны улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституциянын жаңы долбоорун элдин тандоосуна койгон референдум өттү. Уткан партиялар мандаттарды бөлүштүрүүгө киришти. Утулгандары нааразылык билдирүүдө.
Бирок мурунку шайлоого караганда албетте таза болду.
Азыр мына подкуп кылып атат деп кандидаттарды алып атышат да. Бирок бир хотя бы нормальный встречасын ак батанын анан кантип добуш алып кетишти.
Орусияда катталган 38 миңден ашуун кыргызстандык шайлоочунун ичинен референдумга 3000 жетпеген эле катышты.
Көп информациялар айтылып эле жатты, жыйын билет. Просто эл эртеңки күнгө халатный мамиле жасайт.
Кыргызстандагы шайлоо жана референдум жараянын чет элдик басылмаларда чагылдырышты. Басма сөзгө баяндама жасайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 11 апрелдеги добуш берүүгө шайлоочулардын 35% ашууна катышты. Бир ордук шайлоо комиссиясынын баштапкы жыйынтыгына караганда референдумга 3,606,225 шайлоочу катташып, добуш берүүгө 1,294,776 киши келди. Баштапкы маалыматтар боюнча комиссиянын өзгөртүүнү 1,066,832 шайлоочу колдоду, каршы добуш бергендер 183,606 адам. 92% шайлоо тилкелеринен маалыматтар келип түшкөнү кабарланууда, добуштарды эсептөө уланат. Бүгүн 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдумга добуш берүү болуп өттү. БШКнын маалыматына караганда добуш берүү өлкөнүн бардык аймактарында 2435 шайлоо участогунда жүрдү. Ошондой эле өлкөдөн тышкары чет мамлекеттердеги 48 шайлоо участогунда да референдумга добуш берүү болду. Кыргызстандагы шайлоого байкоо салып жаткан жалпы иш уюму 11 апрелдеги шайлоодо мыйзам бузулушу ыктымал делген 101 учур катталганын билдирди. Алардын 65 Бишкекте, 36 Ош шаарында. Уюм 40 ашуун шайлоо тилкелериндеги добуш берүү жараянын добуш берүү купуялыгын бузуу, шайлоо күнү өткөрүлбөө, байкоочулардын укугун басмырлоо жана башка мыйзам бузуулар боюнча тийиштүү органдарга арыз жөнөткөн. Жалпы иш уюмунун 370 байкоочусу өлкөнүн бардык аймактарында шайлоо жана референдумга көз салган. Ички иштер министрлиги 11 апрелдеги шайлоодо мыйзам бузуулар тууралуу 70 кайрылуу келип түшкөнүн, 30 тастыкталбагандыктан өндүрүштөн кыскартылганын, калганы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын кабарлаган. Ошондой эле ички иштер министрлиги НДПК партиясына үгүт жүргүзүп акча тараткан жаран кармалганын кабарлады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Бишкекте Социал демократтар партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирүүдө. Социал демократтар партиясы 11 апрелдеги шайлоо аяктап, баштапкы жыйынтыктар жарыяланган учурда борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразылык акциясын уюштурду. Партиянын өкүлү Темирлан Султанбеков жеңишке жетиштирилген баштапкы 3 партияны шайлоодон четтетүү керек деген пикирде.
Биз айтып атабыз, эмгек менен ынтымак, ак бата деген партияларды шайлоодон четтетиш керек. Калган голосторду кайрадан санап чыгыш керек. 6 ай мурун биз Бишкекте 19,051 добуш алып атабыз. Азыр болсо бизге 7000 добуш деп көрсөтүп атышат да.
Султанбеков шайлоонун жыйынтыгына нааразы башка партиялардын да талаптары ушундай экенин билдирди. 11 апрелдеги шайлоонун жыйынтыктарынын тааныбасын Реформа партиясы дагы билдирген болчу. БШКнын сайтындагы баштапкы маалыматка караганда Бишкек шаардык кеңешине 6 партия 7% чектен өттү. Алар эмгек, ак бата, НДПК, Атажурт Кыргызстан, Биздин эл жана Ынтымак партиялары. Ош шаардык кеңешине атсалышкан 6 партия добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып чыгышты. Улуттар биримдиги, Республика, Бүтүн Кыргызстан, Ишеним, Улуу Журт жана Бир Бол партиялары белгилешкен билдирүүсүндө 11 апрелдеги шайлоону эң ыплас өттү деп сындашты. Улуттар биримдиги партиясынын талапкери Абдыжаппар Акколов.
Өткөнкү ушул жогорку кеңешке шайлоодо мекеним Кыргызстан менен биримдиктин жасаган ишин азыркы мына Атажурт Кыргызстан партиясы эки эселеп жасап, бул административдик толук ресурстарды пайдалануу менен анан акча эбегейсиз чоң акчаны сарптоо менен алып келди. Эми улуттар биримдиги партиясы 10 кем эмес мандатка ээ болобуз деп турабыз. Маселе мандатта эмес, маселе ушул акыйкатсыз ыплас шайлоону жокко чыгаруу.
Ош шаардык кеңештин шайлоонун баштапкы жыйынтыгында автоматтык эсеп боюнча 4 партиянын алган добуштары 7% чектен ашкан: Атажурт Кыргызстан, Улуттар биримдиги, Ыйман Нуру жана Ынтымак партиялары. Бул акыркы жыйынтык эмес, дагы эсептөө уланууда. Бүгүн адам баласы космоско учканына 60 жыл толду. Буга байланыштуу учурда эл аралык космос станциясында жүргөн космонавттар Сергей Рыжиков, Сергей Кудсерчков, Олег Новицкий жана Петр Дубров орусиялыктарды космонавтика күнү менен куттукташты. Кудсерчков 60 жыл мурда орус космонавты Юрий Гагариндин космоско учушу дүйнөлүк тарыхтагы бурулуш учур болгонун белгиледи. Петр Дубров менен Олег Новицкий станцияга 9 апрель күнү Союз MC-18 кемеси менен учуп барышкан. 17 апрелде бул кемеде Кудсерчков жана Рыжиков жерге кайтып кетишет. Космонавтика күнүн утурлай Түркия айга учуруу долбоору үчүн зарыл ракетанын кыймылдаткычын сынады. Түркиянын ракета кыймылдаткычын сыноолору Стамбулдун жанындагы Шили аймагында өткөрүлгөн 11 апрелде расмий маалымдалды. Анкара айга учуруу долбоорун эки баскычта 2023 жана 2028 жылы жүзөгө ашырмакчы. Түркиянын энергия жана технология министри Мустафа Варанг Твиттердеги баракчасына улуттук космостук программанын алкагында айга учуруу долбоорунун биринчи баскычы болгон катуу ылдамдыкта конуу чарасына даярдыктарыбыз улантылууда деп жазды. Сыноонун кийинки айлампасы май айында өлкөнүн түндүгүндөгү Синоп шаарынын жанында жүргүзүлөрү күтүлүүдө. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган быйыл 9 февралда улуттук космос программасын расмий жарыялаган. Анын экономикалык оор кырдаал шартындагы бул кадамын жергиликтүү оппозиция сынга алган. Нефти жана кара балта командалары бир оюнун аялдарга зомбулукту токтотууга арнашты. Кыргызстандын чемпионаттын 5-турунда 10 апрелдеги беттеште команда мүчөлөрү оюн талаасына беттерине кызыл сызык тартып чыгышты. Оюнчулардын биринин Азатка билдиргенине караганда,
алакачунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын окуясынан кийин аялдарга карата зомбулукту токтотууга коомчулуктун көңүлүн кантип бурдурабыз деп чогуу ойлонуп ушундай акцияны өткөрүүнү чечтик. Италияда 2018 жылы футбол лигасында футболчулар ушундай акция уюштурган.
Кыргыз премьер лигасынын 5-туру 10 апрелде Кан шаарында өттү.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда жамгыр, тоолуу жерлерине кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы бийик тоолуу райондордо +5, Нарын жана Ысык Көл облустарында 18, Талас жергесинде 22, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад дубандарында 25, Бишкек шаарында 24 градус ысык болот.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Борбордук шайлоо комиссия
уктурууну улантабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана Конституциянын жаңы долбоорун элдин тандоосуна койгон референдум жекшембиде өттү. Ош шаардык кеңешинин тандоодо бир катар нааразылыктар менен коштолду. Добуш сатып алуу, бюллетендерди ашыкча берүү жана башка фактылар боюнча даттануулар болду. Соңунда шайлоого катышкан 9 партиянын 6 анын жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялашты. Эрнис Нурматов Оштон кабарлайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы соңку маалыматтарга ылайык, 11 апрель күнү Ош шаарындагы шайлоочулардын 48% ашыгы добуш берүүгө катышты. Тагырагы 152 миңдей шайлоочудан 73 миңдей киши келгени маалымдалды. Албетте, мунун баары баш тапкы маалыматтар жана автоматтык эсептөөчү урналар менен кол эсеп толук аяктаганда көрсөткүчтөр дагы өзгөрмөкчү. Ошентсе да бул шайлоонун алгачкы жыйынтыктарын чыгарды. Демек, Атажурт Кыргызстан партиясы 48%, Улуттар Биримдиги 18%, Ыйман Нуру 8.1%, Ынтымак партиясы 7.5% добуш алганы белгилүү болду. Башкача айтканда, бул партиялар өттү деп эсептелиш керек жана мандаттар ушулардын арасында бөлүштүрүлөт. Бирок жеңишке жеткен Улуттар Биримдиги партиясы жана 7% босого чекке жетпей калган Республика, Бүтүн Кыргызстан, Ишеним, Улуу Журт жана Бир Бол партиялары добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып чыкты. Мындай чечимин аталган партиялардын өкүлдөрү 11 апрель кечинде биргелешкен билдирүүсүндө жарыялап, биринчи орунду алган партияны айыпташты. Улуттар Биримдиги партиясынын талапкери Абдижапар Акулов буларга токтолду.
Элди коркутуп, үркүтүп,
ар кандай күчтөрдүн жардамы менен административдик ресурсту каалагандай пайдаланып дагы эле болсо ошол чыныгы добуштарды уурдап алууга жол берип кала беребиз деп шайлоонун жыйынтыгын толугу менен жокко чыгарыш керек.
Улуттар биримдиги саясий партиясынын лидери Мелис Мырзахматов Ош шаардык кеңешине шайлоо мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын айтып, президент Садыр Жапаровго мурдараак кайрылган эле. Ал бул шайлоону бандиттик деп баалаган. Билдирүү жасагандардын арасында Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Сейитбек Давлотов буларды кошумчалады.
4-октябрда өткөн шайлоо кадимкидей эле кайталанды. Ошол мезгилдеги бүтүн биримдик, ошол мезгилдеги мекеним Кыргызстан, ошол мезгилдеги Кыргызстан партиялары кандай иштеген болсо, бүгүнкү күндө биздин алдыңгы айтып өткөн партиялар ошондой иштеди.
Алты партиянын өкүлдөрү ушундай эле билдирүүлөрү менен жергиликтүү телеканалдарда 1-2 сааттык маек курушту. Бул күнү жеңүүчү Атажурт Кыргызстан партиясынын жана кийинки орундарды алган Ыйман Нуру жана Ынтымак партияларынын штабтары билдирүү жасашкан жок. Өздөрүнө карата айыптоолорго да жооп кылышпады. Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмесинде биринчи катарда турган Сонунбек Жунуспаев алгач алардын штабы комментарий бере турганын маалымдаган. Бирок Азаттыктын кабарчысы 11 апрель күнү кечинде саат 20:00-дон 22:00 чейин алардын штабынын алдында туруп суроолорго жооп ала алган эмес. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев болсо шайлоо учурунда добуш берип жатып, административдик ресурс жөнүндө дооматтарды төгүндөгөн эле.
Бирөөгө тоскоолдук жаратып же админ ресурс колдонгон фактылар каттала турган болсо бизге мындай билдирүү түшсө сөзсүз чара колдонобуз да.
Административдик ресурс колдонулуп жатканын жөнүндө кептер шайлоо өнөктүгү башталган учурда эле чыккан. Анын ичинде 4-5 партиянын өкүлдөрү жана ошол эле Ош шаарынын экс мэри Мелис Мырзахматов бул тууралуу ар кайсы платформаларда маселе көтөрүшкөн. 11 апрелде Ош шаардык кеңешинин шайлоо жана конституциянын жаңы долбоорун кабыл алууга байланыштуу референдумдун өтүшү учурунда аймактык шайлоо комиссияларына канча арыз келип түшкөнү азырынча так маалымдала элек. Шаардык милиция аларга кеминде 24 факт боюнча даттануу келип түшкөнүн кабарлады. Мунун 16-сы добуш сатып алууга байланыштуу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Автоматташтырылган шайлоо системасы Бишкек шаарындагы шайлоо участкаларынын 99% ашуун жыйынтыгын чыгарды. Алдын ала маалыматтар боюнча Бишкекте 6 партиянын ичинде 3 экс-мэрдин партиясы алдыга чыкты. Марат Тагаев баяндап берет.
Борбор Кала Бишкек шаарында Дордой ассоциациясынын президенти 2005-жылы Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу болгон Аскар Салымбеков негиздеген эмгек партиясы биринчи орунда келатат. Бул партияны шайлоого Бишкек шаардык кеңешинин спикери Жаныбек Абиров жетектеп чыккан. Алдын ала эсептер боюнча эмгек партиясы шаардыктардын 14.1% добушуна ээ болгон. Экинчи орунга Бишкектин 2008-2010-жылдардагы мэри Нариман Түлеевдин Акбата партиясы чыкты. Алдын ала эсептер боюнча Акбата 12.4% шайлоочулардын добушун алган. Түлеев жеңишин мындайча чечмеледи.
Мен ойлойм, бирок мурунку шайлоого караганда албетте таза болду. Бирок ошондо дагы айтып кетсе болот, ушул бир партия Бишкек шаарды домком менен кварталынын баарын сатып алып аракет кылышты, абдан тоскоол кылды иштегенге.
Бишкекти 2018-2020-жылдар башкарган Азиз Сурахматов сүрөөнгө алган НДПК партиясы бара жатат. Коомдук каналдын мурдагы башкы директору Илим Карыпбеков жетектеп чыккан бул партия алдын ала жыйынтык боюнча 10.7% добушка ээ болгон. НДПК партиясы генерал-майор Артур Медетбековдук экендиги белгилүү. Артында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев турат деген сөз бар. Атажурт Кыргызстан партиясы Бишкектеги шайлоодо 4-орунду алды. Атажурт Кыргызстан алдын ала жыйынтык боюнча Бишкекте 9.6% добуш алган. 5-орунга Жогорку Кеңеш депутаты Марлен Маматалиев жетектеген Ынтымак партиясы чыкты. Бул партия шайлоочулардын 8.4% добушуна ээ болгон. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 6-орунду алган Биздин эл партиясы бул шайлоонун жаңылыгы болду. Былтыр пандемия учурунда элге жардам көрсөткөн ыктыярчылардан түзүлгөн партия 7% шайлоо босогосун аттап өткөн акыркы партия болуп калды. Биздин эл партиясынын пандемия маалында ыктыярчы катары таанылган Аскар Алмаз уулу жетектейт. Партиянын катарында белгилүү эстрада ырчысы Анжелика Кайратова, активист Болот Ибрагимов жана башкалар бар. Алдын ала жыйынтык боюнча ыктыярчылардын партиясы 7.18% добуш алды. Мындай добуш менен аталган партия 6-7 мандатка ээ болушу мүмкүн. Бул Анжелика Кайратова Болот Ибрагимов Бишкек шаардык кеңешине депутат болот дегенди түшүндүрөт. Ал эми мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов буга чейин лидер болуп келген Республика партиясы 3% добуш алып калып, 7% босогон өйт алган жок. Партияны шайлоого баштап чыккан мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова шайлоо жыйынтыгы аларга күтүүсүз болгондугун айтты.
Эмнегедир абдан таң калыштуу болуп атат. Ошол эле октябрь айында жогорку кеңеште шаар боюнча Республика партиясы 29,000 жакын добуш алса, азыр биз болсо мындай бир 3,500 жакын, азыркы мен жаңылбасам, алып атабыз. Албетте биз үчүн абдан таң калыштуу. Ошол эле маалда мен ойлоп атам, мына өткөн партияларды карасак, балким жана биздин эл партиясы мындай бир азырынча андай ой жараткан жок, бирок калган партиялар булар болсо албетте акчалуу партиялар.
6% көбүрөөк добуш алып калган Реформа партиясы шайлоодо мыйзам бузуулар болду деп эсептейт. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындарынан жана тарапкерлеринен түзүлгөн Социал-демократтар партиясы шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразычылыкка чыкты. Партиянын лидерлеринин бири жаш саясатчы Темирлан буларга токтолду.
Азыр мына подкуп кылып атат деп кандидаттарды алып атышат да, 80-90 тизмеде 50-40, анда алар акчаны 80-90 мынтип таратып жүрөт экен да, анда бир деле партиялар ушинтип айтпай акчалары барлар. Агитацияны бирөө дагы өткөргөн жок. Силер көрдүңөрбү НДПКнын бир чоң агитациясын көрдүңөрбү? Же Ак Батанын агитациясын көрдүңөрбү? Ак Батага 10 кишиден башка киши чыккан жок. Көрдүңөрбү бир хотя бы нормальный встречасын Ак Батанын? Болгон жок. Анан кантип добуш алып кетишти?
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоону жокко чыгаруу тууралуу талаптарга мындай деди.
Бизге официалдуу бир арыз бирдеме менен кайрылышса, биз ошого карайбыз. Азыр биз алардын негизин эчтекесин айткан жок. Келгенин билип атабыз, бизге бир негизде бирдемени айта элек. Эгерде ошондой далилдер болсо берсин да.
Бишкек шаардык кеңешинде 45 мандат бар. Азыр иштеп жаткан 6 фракциянын КСДП, Республика, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Кыргызстан партияларынын бири дагы жаңы курамга кирген жок. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык Радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандагы 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык, 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланды жекшемби күнү. Бул ирет аялдар сөзсүз түрдө 30% квота менен мандат ала турган шартта катышышты. Айылдык кеңештерге аттанган талапкерлердин катарында айымдар көп болгонун адистер белгилешүүдө. Биз азыр Чүйдүн Сокулук районундагы Кайназаров айыл өкмөтүнө депутаттыкка өткөн Анипа Анатаевага телефон чалдык. Кутман таңыңыз менен. Анипа айым, саламатсызбы, угуп жатасызбы бизди?
Ооба, саламатсызбы.
Кутман таңыңыз менен куттуктайм депутаттыкка өткөнүңүз менен. Кандай дымак, кандай пландар менен депутаттыкка киришейин деп турасыз?
Рахмат. Ошол биз Кайназаров айыл өкмөтүнө тиешелүү 3 айылдар, Тез айылы, Чаткөл, Белек айылы, мен Чаткөлдөн өзүмүн кандидатурама койдум эле. Ошол ушул элдер атайын ишеним көрсөтүп добуш берип мени колдогон үчүн мен аябай рахмат, ыраазычылык билдирип, сөзсүз түрдө алардын көйгөйлөрүн, ушул жергиликтүү бюджеттин маселесин адилетти чечип берүүгө кароо, ресурстарга аяр мамиле жасоо, мектепте директор болгонума байланыштуу мен негизги максатым ушул окуучуларга татыктуу билим алганга шарт түзүп берүү, жергиликтүү бюджет аз камсыз үй бүлөлөргө кандай бир анализ кылып туруп, анан кийин ошолордун билим алышына шарт түзүп берүү негизги менин максатым ошол. Анан эми эң биринчи ушу биздин айылдагы айыл жергиликтүү айылдаштарыма ынтымакка чакырсам деп ошол негизги максат экен. Себеби дегенде азыр баягы көп улуттар жашайт Чаткөл айылында, ошол улуттарды бөлбөстөн аларды кандайдыр маселелерин адилеттүү чечип берүүгө, ар бир адамдын угулгандай болгонго, ушундай кандайдыр көп нерселе тарап өзүнө максат койду, чечип кара баштан
айнипайым
чечип берүүгө бүт күчүмдү жумсайм деп ушинтип отураман.
Эгил калам Анипайым, буга чейин сиз депутат болгон эмессиз, ошо мектепте директор болуп иштегенсиз, биринчи жолу аттанып жатасыз. Э,
завуч болуп анан директор болуп иштеп азыр эмгектенип жатам, балдарды тарбиялап. Ошол анан өзүнө аткарайын деп биз тактап койгонбуз.
Кандай деп ойлойсуз мамлекетти өнүктүрүүдө айылдык кеңештердин ролун сиз кандай түшүнөсүз, кандай чечмелейсиз?
Айылдык кеңештин ролу аябай чоң. Себеби дегенде айылдын көйгөйүн, айылдын жашоочулардын кандай жашап атканын бүт ошол айыл өкмөттөрү билишет. Ошол дагы мындан ары адетти чечип ошол аз камсыз үй бүлөлөрдү мындай терең ошолорду карап анализ жүргүзүп анан кийин ошол элдерге кандайдыр бир жакшы пайда тийсе деп ойлойм да.
Анын ичинде мисалы айылдык кеңеш, жергиликтүү кеңештерде дейли, жергиликтүү кеңештерде депутат болгон аялдардын ролу кандай? Аялдардын депутат болуп келишинин маанисине токтололу, канчалык зарыл болуп турат бүгүнкү күндө аялдар жергиликтүү кеңештерге, сиздин оюңузча?
Мен ошо ойлойм, ошо аялдар болгону бул аябай жакшы болду. Себеби дегенде аялдар бар жерде мен жанагы кандай десем бар ирэттүү болот, адилеттүү болот деп ишенем. Себеби дегенде кандай деп
чын дил менен аткарат деген дегиңиз келип
үй бүлөдө дагы жашоо турмушта дагы чоң ролду ойнойт деп ойлойм. Ошо мен аябай кубанычтамын, ошо быйыл аялдарды кошуп квота берип аялдарыбыз 3 аял чыктык ошо 7 кишинин арасынан. Анан
бардыгы өттүбү же кандай?
Тең укук бергенине мен аябай неме кылып атамын, кандай деп айтсам, ошол бүт маселелерди туура терең чечкенге аялдардын ролу деп ойлойм.
Анипайым, сиз айтып атасыз мына 3 аял катышты талапкер болду деп, бардыгыңар өттүңөрбү депутаттыкка же өтпөй калгандар деле болдубу?
Жок, негизи 6 аялыбыз койгон депутаттыкка, ошолордун ичинен 3-үбөз өттүк.
Кутудайм, анда депутаттыкка киришип балким ийгиликтерди жаратканда Азаттык радиосу аркылуу угармандарга ийгиликтериңиз менен бөлүшөсүз деп үмүт кылабыз. Сизге чоң рахмат. Чүйдүн Сокулук районундагы Кайназарова айыл өкмөтүнө депутаттыкка өткөн Анипа Анатаева менен телефондо биз баарлаштык. Кыргызстанда саат 8:22 өтүүдө. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Бишкек шаардык милициясы көчөдө сабылган аял боюнча териштирүү баштады. Жекшембиде интернетте көчөдө бир адамдын кызды кууп жүрүп урганы тартылган тасма тараган болчу. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституциянын жаңы долбоорун элдин тандоосуна койгон референдум өттү. Шаардык кеңештерди уткан партиялар мандаттарды бөлүштүрүүгө киришти. Утулгандар нааразылык билдирүүдө. АКШ Орусияны Украинада ойлонбостон аракет кылып алчу болсо кесепетке кабылат деп эскертти. Түркиянын ай миссиясына багытталган ракета кыймылдаткычтарын ийгиликтүү сыналганы кабарланды. Бүгүн космонавтика күнү, адамдын космоско чыкканына 60 жыл болду. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 апрель, кутман таң. Кыргызстандагы жекшемби күнкү жергиликтүү кеңештерге шайлоону чет элдик басылмалар деле чагылдырышты. Басма сөзгө баяндама жасайбыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Лента.ру ТАСС агенттигине шилтеме менен президент Садыр Жапаровдун кыргыз жарандарына башкаруу системасын тандоого тарыхта биринчи жолу укук берилди. Аделет шайлоо өлкөдөгү тынчтыктын жана стабилдүүлүктүн пайдубалы болот деп айткан сөздөрүн келтирет. Гезит Конституциялык кеңеш президенттин ыйгарымдарын кеңейтүүнү, парламенттин укуктарын чектөөнү сунуш кылганын жазып, баш мыйзамдын долбоорун эл колдосо президент өкмөттү толук көзөмөлдөп калаарын белгилейт. Ники Эйжи 10 апрелде жарык көргөн макаласында жекшембиде кыргызстандыктар шайлоо участкаларына барат. Конституциялык референдум бийлик бөлүшүүнүн акыркы бөлүгү болуп калмакчы. Бул жараянды натыйжасында ага чейин түрмөдө отурган Садыр Жапаров президент болуп калган деп жазды. Жакырчылыкка баткан борбор азиялык өлкөдө референдум менен былтыр октябрда башталган драматикалык 6 ай соңуна чыгууда деген Пол Бартлетт андан ары Күзүндө болгон окуяларга кеңири токтолуп, жаңы конституцияда бийликти президенттин колуна топтоо каралганын, парламенттик система менен 10 жылдык эксперимент соңуна чыгууда деп улантат. Журналист конституцияны өзгөртүүнү колдогондор жана каршы болгон жергиликтүү добуш берүүчүлөргө да сөз берип, калың эл саясий класстан чарчаган деген жыйынтыкка келген. Жаңы конституция парламенттин ыйгарымдарын бекемдеген 2010 жылкы баш мыйзамды алмаштырууну көздөөрү, башкаруунун бул формасын орнотуу тажрыйбасын авторитардык жетекчилер үстөмдүк кылган региондо Кыргызстан гана башынан кечиргени белгиленет. Сынчылар долбоорду конституция деп аташканын, кандай өзгөрүүлөр сунуш кылынганын, жарандык коомдун каршылыгына карабай бардык процедуралар парламенттен өткөрүлгөнүн баяндап, журналист эл аралык республикалык институт жүргүзгөн изилдөөгө таянып, респонденттердин 70% өлкөнүн багытын жактарганын, былтыр августта 41% гана колдогонун жазат. Guardian Economist төңдүү басылмалардын Борбор Азия боюнча кабарчысы Жоанна Лилис Бишкектеги шайлоо участкаларында эл аз болуп жаткандай деген байкоолору менен бөлүштү.
Кээ бир жарандар президентке көбүрөөк бийлик берген конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоп добуш бергенин, башкалары каршы болушканын айтышууда. Добуш берүү тынч өтүүдө. Мага шайлоочулар бейстабилдүүлүктөн, улам-улам шайлоо тилкелерине баруудан чарчагандай көрүндү. 6 айдын ичинде ушуну менен 3-жү жолу добуш берүү болуп жатпайбы?
Журналист ошондой эле баш мыйзамдын долбоору буга чейин Венеция комиссиясынын сынына кабылганын кошумчалады. Дипломат басылмасы да Кыргызстандагы шайлоо менен референдум темасына кайрылды. Кэтрин Пуц эл аралык аудитория талаштуу референдумга көбүрөөк көңүл бурганы менен жергиликтүү шайлоо да абдан маанилүү деп, бул добуш берүү өлкөнүн келечек саясий нугунун күзүндө өтөөрү болжолдонуп жаткан парламенттик шайлоо алдындагы негизги тенденцияларды көргөзөт деген ой менен бөлүшөт. Кээ бир аймактардагы шайлоо дегенде былтыркы апрелге белгиленгенин, бирок пандемиядан улам быйылкыга жылганын жазган автор айылдык кеңештерге ат салышкандардын басымдуу өзүн өзү көрсөткөндөр экенин, бир партиядан экинчисине секирүү же партия алмаштыруу өнөкөтү кеңири жайылганын баяндаган. Андан ары былтыркы парламенттик шайлоодо Биримдик менен Мекеним Кыргызстан партиялары расмий маалыматка ылайык добуштардын дээрлик 50% топтогонун, бийлик алмашуу менен аяктаган шайлоодон кийинки окуяларды эске салды. Азыркы президент Жапаров бийликчил партия болбойт деп убада бергенин, мекенчил партиясынын талапкерлери жергиликтүү шайлоого катышпасын айтканын баяндап, автор Клопко шилтеме менен мекенчилдин мурдагы талапкерлери, Биримдик Мекеним Кыргызстандын талапкерлеринде эле башка партиялардын катарында ат салышып жатканын жазат.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор, жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Уктурууну улантабыз. Бүгүн адам баласы космоско учканына 60 жыл толду. 1961 жылдын 12 апрелинде советтик космонавт Юрий Гагарин космоско Восток 1 кемеси менен учкан болчу. Бул датага байланыштуу учурда эл аралык космос станциясында жүргөн космонавттар Сергей Рыжиков, Сергей Куцвичков, Олег Новицкий жана Петр Дубров орусалыктарды космонавтика күнү менен куттукташты. Сверчков 60 жыл мурда орус космонавты Гагариндин космоско учушу дүйнөлүк тарыхтагы бурулуш учур болгонун белгиледи. Петр Дубров менен Олег Новицкий станцияга 9 апрель күнү Союз MC-18 кемеси менен учуп келишкен, ал эми 17 апрелде бул кемеде Кут Сверчков жана Рыжков жерге кайтып келишмекчи.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча спорттон кеттиң деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattikcheket.org сайтынан окуңуз.
Азырынча кыргыз спортчуларында олимпиадага 12 жолдомо бар. Ушуну менен Азаттык радиосу 12 апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги перекрёст деген талкуу болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и радиослушатели. В эфире Азаттыка программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать правовой контекст, правовую составляющую трагедии Айзады Канатбековой. Участники нашего сегодняшнего выпуска – Асель Азитегин, конфликтолог, эксперт по парламентаризму, один из авторов новых кодексов, Гульмира Маматкеримова, и юрист, преподаватель Кыргызско-Российского славянского университета Мирлан Шеров. Передачу веду я, Болот Колбаев. История похищением и убийством Айзады Канатбековой вызвала широкий общественный резонанс. Она была похищена 5 апреля, но была найдена мертвой только 7-го. И то ее нашли не сотрудники милиции, правоохранительных органов, а обычный пастух, который там выпасал скот. И поэтому появились определенные вопросы, касающиеся деятельности правоохранительных органов, милиции в то время. Да? Мать Айзады также в интервью журналистам заявила, что следователь халатно отнесся к исполнению своих обязанностей или сказал, что не беспокойтесь, ждите приезда сватов, будет той и так далее. Милиция, в свою очередь, эти двухдневные поиски объясняет тем, что объясняет несовершенством законодательства в этой сфере, бюрократии, трудным доступом к распечатке звонков, определению локации и так далее. Господин Шеров, вот как вы считаете, действительно ли у нас такое несовершенное законодательство, которое мешает оперативным сотрудникам вести эту работу?
Скажем так, что у нас была проведена реформа, были приняты новые кодексы. Как раз все эти проблемы, которые были раньше, это привлечение за соучастие, отмена примирения сторон, они были предусмотрены этими кодексами. В частности, я хотел бы отметить, что в новом уголовном кодексе у нас есть отдельная статья 175, сколько я помню, это похищение лица с целью вступления в брак. И почему отдельная статья, почему она отличается от, чем она отличается от обычного похищения человека, да? Она отличается только тем, что там есть определенная цель. Это цель вступления в брак. И в отдельную статью ее выделили, потому что государство и общество наше считает, что это проблема, очень большая проблема. И поэтому и наказание за эту статью, и отдельная статья, наказание выше, это преступление считается тяжким.
Выше, чем за статью просто похищения человека?
За обычное похищение выше. Если за обычное лишение свободы второй категории, это от 2,5 до 5 лет, то за так называемое похищение лица с целью вступления в брак, то третья категория, это от 5 до 7,5 лет. Примирения сторон по этой статье нету. То есть даже если все золото, потерпевшей стороне мира заплатить, то следователи не должны закрывать дело за примирением сторон. Такого механизма просто нет. Именно по этой статье. А насчет механизмов добычи доказательств, то в данном случае, конечно же, была выстроена система, которая защищает права человека, то есть подотчетность, открытость и так далее. То есть это все то, что самое лучшее в мире по защите прав человека было заложено вот в эти новые кодексы. В частности, подотчетность, судебный контроль, который заложен в Конституции Кыргызской Республики, теперь досудебное производство, судебный контроль осуществляют следственные судьи. А насчет оперативности, то у нас есть отдельная статья. В случаях, которые требуют безотлагательности, когда есть угроза жизни потерпевших, то следователь может проводить специальные следственные действия. Это как раз те действия, прослушивания, распечатка каких-то местонахождений и так далее, он может без санкций следственного судьи. Единственное, там требование указано, что в течение 24 часов с момента совершения этих специальных следственных действий он должен представить себе материал следственного судьи. Следственный судья будет законность, обоснованность уже проверять этих действий. То есть они могли провести это
все. То есть здесь делается сначала, берется распечатка, определяется локация, и только потом это дается на рассмотрение следственного судьи на законность.
Да, именно когда следователь считает, что это безотлагательно, когда есть угроза жизни. То есть вот пришли, вот, например, банк грабят, да? Сообщение пришло, он же не будет говорить, что вот надо к прокурору пойти, к следственному судье, санкцию получим или какие-то деньги. Они сразу с места выезжают, потому что есть угроза жизни, здоровью граждан, общественной безопасности и так далее. То есть и в данном случае, как следователь отнесется, у него, я хочу сказать, что есть механизм, что не надо вот эту бюрократию, как они говорят, разводить, ее разводят после. Надо как пожарный тушить пожар, а после этого оформлять бумаги. И представить это все следственному судье. И следственный судья будет смотреть, законно ли это было, была ли необходимость в этих действиях, потому что есть судебный контроль. Вот в этом плане.
Я предлагаю вам послушать комментарии начальника криминальной милиции ГУВД Бишкека Улана Айтбаева.
Я понял, дайте мне слово. Мы зарегистрировали данный факт в журнал учета информации. Я выше сказал, зарегистрировали его в журнал учета информации УВД Первомайского района в 7:30 часов утра. Мы не знали, кто потерпевший, кто поехал на этой машине. Далее, в 13:28 мы регистрируем в единый реестр преступлений и проступков заявление мамы погибшей. Заявление мамы погибшей. В 3:38 мы регистрируем, ее опрашиваем, и в ходе опроса мы устанавливаем телефон Айзада. Это в 3:38 мы устанавливаем телефон Айзада. Получение санкции занимает определенное время. Получается, мы установили телефон, следователь набивает определенные материалы, несут в прокуратуру, там согласовываем, идем в суд. Это тоже занимает очень много времени, там быстро-быстро так это не получится. Это сейчас вот по законам, вот так, да, по уголовному процессуальному кодексу. Мы не можем, сотовая компания ни одна нам не даст без санкции. Сотовая компания нам ни одна не даст без санкций. Мы это уже потом, уже как санкции получили, мы потом выясняем базовые санкции. Понимаете, мы бы сразу бы нашли, но мы все равно, мы прозванивали по этим телефонам, они были отключены. Нет, мы побежали, они все там были. Сотовые операторы работают, вы знаете, это частная структура, гражданская, она работает до буквально 19:00, там 18:30. Мы физически это не успеваем. Вот 13:38. Регистрируется заявление в ЕРПП, следователь заполняет определенные бумаги, это тоже время. Оттуда едет в прокуратуру, с прокуратуры едет в суд, и вот эта бюрократия занимает определенное количество времени. Но мы долго берем санкции на распечатку телефонных переговоров, да, это не так просто. Потому что мы можем же на каждого брать, каждого там распечатки брать, это же частная жизнь, это же тоже надо проверять. Если каждому будем давать, вот, например, любого из нас безопасность тоже...
Это заявление глава криминальной милиции города Бишкека сделал на пресс-конференции 8 апреля. По вашему мнению, мы еще продолжим с Мирланом Шеровым, по вашему мнению, вот похищение Айзада Канатбекова, это был неотложный случай?
Я считаю, что это неотложный случай. Я хочу отметить еще дополнительно, что в кодексе, то есть государство тоже считает, что это неотложный случай, потому что это тяжкая статья. То есть специальные следственные действия по ней могут проводиться. Наказание большое. То есть от 5 до 7,5 это тяжкая статья. Соответственно, это неотложно. Человека похищают, с ним может произойти все, что угодно. И я думаю, они могли. И этот инструмент, я, чтобы не быть голословным, скажу, это часть 1 статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса. Как раз это проведение специальных следственных действий, которые не требуют отлагательств. Да? Это то, что я как раз сказал. То они могли, используя этот инструмент, не делать вот все эти движения, я имею в виду, которые требуют времени, да, а самим уже написать, обратиться, получить вот эту всю распечатку, а потом уже оформлять бумаги и идти к следственному судье. Можно это все сделать?
Да, конечно.
Ну, что я хочу сказать. Мне кажется, что представители милиции лукавят, и, наверное, это не очень красиво в обществе такую информацию выпускать. Я абсолютно согласна с Мирланом. Он говорит о том, что это было тяжкое преступление, да? Тяжкое. Уже слово «тяжкое» само за себя говорит. Это говорит о том, что они могут действовать. Вот мы посмотрели тоже с нашими экспертами. По процедурным вопросам там процесс должен был идти следующим образом. Сначала заявление должно быть обязательно зарегистрировано. Далее обязательно должны были они его в ЕРПП занести. И сразу же начать досудебное производство. Начало досудебного производства что означает? Это означает, что они сразу могут предпринимать следственные, специальные следственные действия. Они могут уже устанавливать местонахождение лица. Они проводить другие необходимые действия, которые требуются. То есть они должны полный пакет мер предпринять для того, чтобы раскрывать преступление. Далее. Вот им не нужно в этот момент, как говорят, идти к следственному судье, получать там разрешение и прочие вещи. Это тяжкое преступление. Они могут сразу действовать. И в законе статья 216 так и написано, что нет необходимости обращаться к следственному судье. Они потом постфактум могут это все уже получить, да? И еще я хочу один такой момент сказать, что вот эти все вещи, они не занимают много времени. Максимум при нормальной работе, при срочных действиях, при взаимодействии тех госорганов, которые должны этим заниматься, это занимает 1 час. При наличии ЕРПП, это софт, где присутствуют, в котором работают все прокуроры, следователи, следственный судья, все в одном информационном пространстве находятся. При наличии ЕРПП это вообще 1 минуту должно занимать. Это вообще, это все говорит о совершенно другом. Не о том, что кодексы там не сработали, не о том, что у них каких-то норм нету там, позволяющих им табулеграмму там получать разрешение и прочее. Это все говорит как раз-таки о том, что просто люди... Ну, не сориентировались. А потом, когда уже все случилось, вместо того, чтобы уже предпринимать ответственные какие-то действия, люди начали охаивать кодексы, очернять кодексы. То есть это абсолютно некрасиво. Началась вот такая манипуляция, перекидывать свою ответственность на эти кодексы. Кодексы безмолвные, они не могут ответить им, да? Это нечестно вообще. Идет такое преступление, тут нужно предпринимать все усилия для того, чтобы находить преступника, разрешать эти проблемы, а тут начинается вот эта вот перепалка, бюрократия, волокита, манипуляции всевозможные. Ну, офицеры не должны манипулировать, мне кажется. Ну, на мой взгляд, да, я вообще... военных людей таким образом понимаю. Но в данном случае происходит абсолютно обратная, такая некрасивая история происходит. Да? И новые кодексы, я хочу сказать, они дали, наоборот, больше возможностей для милиции, для прокуроров, для всех правоохранителей дали больше возможностей для того, чтобы работать быстро, оперативно работать, да, видеть сразу ситуацию. Насчет вот табулеграммы, вот 17 марта были приняты поправки в УПК, которые позволяют им табулеграмму получать сразу, немедленно, да, и она позволяет не просто по тяжким преступлениям получать табулеграмму, а даже по проступкам она позволяет получать. О чем мы говорим?
Так, интересно, что за поправки?
Еще не вступили в силу?
Нет,
или
они
уже вступили, да?
Они вступили, они, да. Они 17 марта были подписаны уже. Угу. Все работает.
Ну да, были внесены изменения. Все-таки я хочу сказать, что вот кодексы, как действуют с 1 января 2019 года, все-таки это, знаете, вещь пластичная, в нее можно вносить изменения во все эти кодексы,
ну да,
по ходу дела. Поэтому такие рабочие моменты, они вносятся. И как раз то, что сказали, сейчас они могут и по проступкам получать, проводить такие специальные следственные действия.
Вот раньше по старым кодексам, да, я, если можно, еще договорю, что до возбуждения они не могли проводить полный комплекс вот этих действий, да, сейчас они могут его проводить, да, тут вопросов нет, да, и когда хотят, они это решают за 1 час. В этот раз чего не было?
Вот. Я бы еще хотел отметить, что все инструменты в соответствии с кодексом у правоохранительных органов были.
На самом деле, я считаю, что это вопрос организации, это вопрос координации правоохранительных органов и отсутствие надзора за всем этим со стороны прокуратуры. Это чистая халатность.
Премьер-министр сообщил, что все ответственные сотрудники милиции понесут ответственность за это происшествие. Ну, так как здесь нет представителей МВД, я бы хотел это тоже отметить. Mm-hmm. Асель, после поступления заявления от матери Айзады Канатбековой было начато досудебное производство по статье «Похищение человека с целью вступления в брак». И отдельные эксперты, активисты отмечают, что именно по этой статье, не особо серьезно относятся сотрудники милиции. Действительно ли это так? И если да, то почему?
К сожалению, я тоже склоняюсь к этому мнению. Почему? Потому что есть вся информация, да, есть цвет машины, номер машины. Даже можно определить, наверное, личности, да, вот если поближе. Вот они же определяют, кто нарушает правила дорожного движения, да, там вот прям даже лица иногда могут показать. А вот тут вот вдруг получается, им мешает бюрократия, да. И я считаю, что почему, да, вот... Тут в первую очередь, к сожалению, я не хотела бы об этом говорить, да, но это все-таки вот эти вот культурные какие-то особенности, да, где казала, ну вот, то есть где кража девушки, да, в целях вступления в брак или человека, да, оно рассматривается как один из методов построения семьи, да. И вот тут как раз-таки мы видим из интервью Айзады, да, мама Айзады, где она говорит, что следователь, она даже имя называет следователя, который успокаивает ее и шутит, да, над тетей и мамой Айзады, что будет то и так далее, да. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что эти люди отвечают за безопасность, да, за правопорядок в стране, они делают отсылку, да, наверняка. Вот мы же знаем, даже вот хищение девушек, да, или другие бытовые вопросы, милиция особо не торопится, да, помочь людям. Почему? Потому что они говорят, что, ну, это бытовые вопросы, решат. И тут тоже, да, наверное, сыграло вот этот подход, что не должно было быть, потому что, когда ты приходишь на работу, у тебя есть должностные обязанности, да, и твои там культурные взгляды, религиозные взгляды и так далее, да, ты это оставляешь, то есть это частное, да, то есть у тебя есть прописанные обязательства, и вот нам уже подсказали схему, да, как должна была, то есть работа должна была алгоритм проводиться, а тут люди, во-первых, это халатность, нежелание, плюс какие-то отсебятины, да, которые они вот просто руководствуются, а не теми прописанными должностными обязанностями.
Как вы ранее отметили, похищение с целью вступления в брак, это наказывается более жестким наказанием, чем часть первая похищение.
Да? Человека, да.
Но, как мы видим, да, вот эта история с Бурлай 18-го года и история с Айзада Канатбековой, это не останавливает похитителей. Вообще, какую роль играет ужесточение наказания в предотвращение каких-то преступлений?
Ужесточение наказаний, я думаю, положительную роль в этом играть не будет. Потому что у нас, например, другие статьи возьмем, да, тут тоже убийство, та же коррупция. Там сроки намного выше. Убийств меньше не становится, и коррупция все равно существует как явление. Поэтому здесь Уголовный кодекс в своей манере имеет целью превентивную меру, то есть остановить других людей, которые имеют какое-то намерение совершить то или иное деяние. Да? Кого-то это останавливает, кого-то нет. И в большинстве случаев он борется с последствиями. То есть вот девушку украли, в итоге ее убили, наказывать других лиц. Но девушку уже не вернешь. Правильно я говорю? Это траур, для общества потеря, для родителей и так далее. Тут я считаю, что должна быть какая-то работа со стороны государства, общества, которая превентивные меры. Вот как вы сказали, это культурная, школа, образование, воспитание личности и так далее. То есть привитие каких-то более широких взглядов и так далее, и так далее. А уголовный кодекс, ужесточение наказания ни к чему не приведешь. Если возьмем, вот в 60-х годах, ну, в Советском Союзе ввели смертную казнь за изнасилование, к чему это привело? Вроде наказание ужесточили, но следствием являлось то, что жертв насилия просто начали убивать.
Чтобы они не говорили, да?
Да, чтобы mm-hmm. потому что если они выживут, напишут заявление, то следствием будет смертная казнь. Их просто убивали, там, потому что нет свидетеля, нет показаний, грубо говоря, получается так. Или, например, возьмем тот же Китай. Там есть такая норма, как пожизненное обеспечение человека, которого ты сделал инвалидом, да, то есть в ДТП. И следствием это являлось то, что людей просто начали давить насмерть. Поэтому здесь не нужно ужесточать наказание. Оно и так государством установлено как тяжкое. Инструменты предоставлены. Здесь нужно объединиться, думаю, и государству, обществу, в сфере образования в том числе, и искоренять такие взгляды. Это же вопрос взглядов. Человек легкомысленно почему отнесся? Потому что посчитал это, наверное, несерьезным. Я не могу давать такую оценку, но, скорее всего, несерьезно отнесся. Я же еще раз говорю, там обстоятельства, не терпящие отлагательств, когда есть угроза жизни. Скорее всего, посчитал, что нет угрозы жизни. Это же взгляды, это легкомыслие. Нужно искоренять. Когда приходит такое заявление или такое явление, нужно говорить, не требует отлагательств, начинать все следственные действия, предоставленные государством, кодексами, и проводить эти следственные действия. Почему? По этой статье, я хотел бы сказать, то тем же Уголовно-процессуальным кодексом установлено, что нет примирения сторон. Угу. А статья в Уголовном кодексе, она формальная. То есть оконченным считается с момента похищения с целью вступления в брак. То есть не когда она вступила в брак, вот он похитил, везет ее, уже все. Вот они ее посадили, увезли, все, для всех уголовная ответственность. Угу. Фактически получается. То есть если он даже передумает, ее отпустит, приведет, покается, все равно он должен нести ответственность, потому что это общественно опасное деяние, и нет примирения сторон. Даже если девушка его простит, он должен понести ответственность.
Да, вот у меня одно добавление, да, насчет ужесточения. Мне кажется, в нашем контексте, где коррупция является, особенно в государственных органах, самой ключевой проблемой, да, нашей, и мне кажется, ужесточение, оно только будет способствовать развитию коррупции, да, в этой системе, потому что люди, чтобы облегчить свои сроки, да, если дело дойдет до суда, да, то они просто будут договариваться, чтобы снизить сроки. И поэтому, мне кажется, вот есть еще такой риск, да, в нашем контексте, где коррупция, она пока этот вопрос у нас не решен.
То есть здесь надо, наверное, как-то работать на более каких-то таких общественных уровнях, да?
Общественных уровнях, но в то же время, понимаете, у нас вот, наверное, вот давайте посчитаем, сколько человек сели, да, получили сроки за вот эту статью. И он, то есть, мне кажется, вместо того, чтобы ужесточать, надо это систематически наказывать, да, не оставлять ни одно дело и сажать людей, чтобы они понимали и почувствовали на себе, каково это. И это прям показывать общественности, что за вот эту статью можно получить, то есть ты получаешь срок, и за это ты несешь ответственность, понимаете? И у нас это пока не ведется. Угу. Вот я не видела...
Я не слышала лично, чтобы нас сажали за...
Ну вот это по делу Бурулай, да, и то там после того,
там, как... Потому что там вопиющий случай был, да, в отделении милиции.
Да, и вот даже вот в статье человека тоже, да, если я не ошибаюсь, Мирлан, исправьте меня, если я неправильно говорю, там звучит так, что похищение с целью вступления в брак против воли, да, то есть, опять-таки, почему против воли? Значит, понимаете, даже вот есть же очень много, я говорю, почему культурный момент иногда подстраивают этот алакачу для того, чтобы там снизить какие-то финансовые расходы на свадьбу. Да, у нас, вы понимаете, свадьбы тоже очень затратные мероприятия, да, и чтобы семья, вот вопрос там с Колымом, да, вот я прям такие детали не знаю, но есть такая практика. И если, значит, человек и семья не обращаются, да, то есть очень много практики, где вот договариваются и вот устраивают как бы алакачу, да, и мне кажется, вот нужно вот с этой части тоже поработать и вообще искоренять вот эту практику, да, жениться путем, да, алакачу. То есть, мне кажется, вот это тоже все равно дает вот эту лазейку, да, и можно сказать, вот украли, а потом сказать, нет, это было по ее воле, да, то есть, мне кажется, это тоже очень тонкий момент, над которым дальше нужно работать.
Насколько я понимаю, по этой статье, по-моему, не обязательно заявление, да?
Нет, это другая норма, это какое уголовное преследование, публичное оно считается, оно начинается независимо от подачи заявления потерпевшего, это может подать любой человек, это может подать сосед, очевидец, какая-то организация, это может быть и сообщение в СМИ, должны начать производство досудебное, зарегистрировать его, потому что оно является публичным.
То есть здесь не обязательно было поступление заявления от матери Айзада Канатбека, потому что свидетельница рассказывает, что она написала заявление в 7:21 утра.
Они зарегистрировать, принять и начать уже...
То есть уже в то время должны были начаться следственные действия, да? Ага. Госпожа Мамонт-Керимова, почему вообще началась вот эта, ну, я не знаю, боюсь назвать это кампанией, да? Почему начали высказываться именно мнения против этих кодексов? Потому что они заработали-то сравнительно недавно. Правоохранительные органы до сих пор не могут как-то привыкнуть? Или есть какие-то другие, более веские причины?
Ну, хороший вопрос, да. Мне тоже интересно, почему сейчас началась очередная атака на кодексы?
Вот. Но мне кажется, это связано с тем, что эти кодексы, они значит, ликвидировали очень много коррупционных схем, которые существовали раньше в этой системе. Это раз. Второе. Эти кодексы заставляют учиться, повышать компетенцию, значит, система оценок должна поменяться, да? Люди должны учиться цифровизации, не так, как раньше, вот в поле там бегать, а уже работать более умно с помощью компьютеров. Кодексы должны наизусть знать, да? Вот. И эти кодексы еще завели такие новые, значит, новеллы, которые связаны с правами человека, да? Вот все эти кодексы, они пропитаны, я хочу сказать, вот такой человеколюбием, пропитаны правами человека, таким уважительным отношением к человеку, да? И человек у нас на первом месте, затем государство, вернее, затем общество, а потом государство. Вот такая логика, да, в этих кодексах заложена. И это соответствует международным стандартам, которые подписал Кыргызстан, ратифицировал. Это соответствует, прежде всего, декларации о правах человека. Потом есть такие важные правозащитные конвенции, среди них международные пакты, касающиеся культурных, там, политических, социальных и прочих прав. И вот эти все конвенции, которые подписали, они распаковались в кодексах. То есть это то, что Кыргызстан официально принял на себя как свою ответственность, что он постепенно, шаг за шагом будет двигаться в эту сторону. Но, естественно, это тяжело выполнять, потому что повышается ответственность и, значит, работа у правоохранителей, и тогда повышается как бы требовательность общества к ним, да? Соответственно, людям это не нравится. Люди привыкли вот по старинке работать. Люди привыкли, что нет как бы контроля сроков, да? Что, значит, меньше прозрачности там было, да? И так далее. И система оценок была другая тоже, да? Ну, и мне кажется, вот это все, оно вызывает недовольство со стороны тех, которые саботируют эту реформу.
Угу. Тут можно, да, пожалуйста, добавить насчет кодексов, вот как нам объяснили, да? То есть вы понимаете, тут философия совсем другая, да, где в центре стоит человек. Это вот кодексы новые. А когда мы хотим возвратиться в 61-й год, да, или там, тогда, получается, эти все кодексы, они защищали, охраняли государство. Угу. Помните, у нас, да, даже при Советском Союзе были это, да, государство, то есть вся моя работа для государства. А сегодня мы говорим, что мы живем в совсем, совсем другой философии, да, где все должно служить человеку. То есть и тут у нас сейчас в центре и везде есть человек. И вот это халатное отношение сотрудников правоохранительных органов говорит о том, что их система мышления, что бы ни было, я должен защитить государство или свою систему, да, и поэтому атаковать потом на кодексы, да, говорить, что это не работает. А человека мы не защищаем, да, то есть вот там идет вот этот вот самая база, да, то есть концептуальный подход вообще к этим обновленным кодексам. И, к сожалению, у нас очень много людей, которые считают, что на первом месте стоит государство, да, то, но у нас подход антропоцентричный, да, где человек является центром.
Должен человек прежде всего стоять. Его
интересы запросы, человека.
Да, интересы,
да,
человека. А вся государственная машина, вся государственная служба должна работать на то, чтобы защищать его интересы, помогать ему распаковывать какие-то свои потребности и так далее. Да?
Асель, вчера после акции гражданских активистов, блогеров и просто обычных граждан против насилия, которое вчера состоялось возле здания МВД, потом возле дома правительства. После этого некоторые женщины стали заявлять о насилии, о чем они молчали раньше, да? То есть там резонанс вызвала история, в которой женщине после развода угрожает муж, да? Там тоже какие-то меры были предприняты со стороны правоохранительных органов. Но у меня вопрос о другом, да? Почему жертвы молчат? Жертвы домашнего насилия, жертвы похищений?
Потому что это наши устои, это нормы, в которых мы воспитываем детей, особенно девочек. Мы с детства девочек воспитываем быть терпеливой. Если ты не терпелив, мы детство прививаем такое понятие, что семья может стать семьей и разбогатеть, и жить хорошо, только если женщина будет терпеливой, и только если женщина будет помогать своему мужу, да, стать
терпеливой
тылом,
к насилию, наверное, да?
И вот плюс, так, да? Включая в том числе, понимаете, еще другой момент, что ссоры из избы не выносят, да, то есть ты должен как-то решать. У нас как в нормальных развитых, в развитом мире, если ты переживаешь какое-то насилие,
любого вида, да, в семье, ты обращаешься к психологам, ты обращаешься к правоохранительным органам, потому что ты знаешь, что ты оттуда получишь помощь. А в нашем государстве, я могу открыто, наверное, сказать, что нету такого доверия, да, если я обращусь в правоохранительный орган, то меня защитят. Очень часто это бытовая проблема, это домашнее насилие, да, это несмотря на то,
сами
что у нас с 2017 года работает закон о домашнем насилии, понимаете? И тут очень много вот этих вот моментов. И другой вопрос, что ты не должен выносить ссору из избы, да, что это стыдно говорить о проблеме, да, и если ты женщина, которая это все не... У нас же вообще вот бабушкам, которые уже 70-80 лет, говорит, вот я тоже через это прошла, а видишь, вот меназар джейндым, да, то есть я теперь, мол, глава семьи и могу всем балом управлять. То есть когда уже на закате, ну, столько лет прожила, да, и поэтому очень многие девочки так и воспитываются, и они боятся говорить, они стесняются говорить, и они знают, что неоткуда ждать помощи.
Спасибо, я благодарю вас за участие в нашем очередном выпуске «Перекрестка». Нашим посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что в эфире АЗТК была программа «Перекресток». Сегодня мы с нашими гостями в студии обсуждали правовую составляющую трагедии Айзады Канатбековой. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие Асель Азитегин, конфликтолог, эксперт по парламентаризму, один из авторов кодексов, Гульмира Маматкеримова, и юрист, преподаватель Кыргызско-Российского Славянского университета Мирлан Шеров. Программу вел я, Болот Кулбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».